Итак, как уже было сказано, сегодня мы с вами посвящаем свое внимание книге пророка Амоса. Мне тоже хотелось бы обратиться к этой книге. Первый проповедник уже сказал немножко то, что мы знаем, собственно, об Амосе. Вроде бы мы знаем несколько довольно-таки таких вот четких, ясных вещей, ну, которые, собственно, Амос в своей книге сам о себе говорит, да, о том, что он был пастух, о том, что он жил в определенном городе, который находился недалеко от Вифлеема, то есть жил он в Южном царстве, поскольку это был период существования двух царств, да, то есть Израиль уже разделился тогда после Соломона. Вот, ну, собственно, хочу добавить, что помимо того, что Амос жил примерно, действительно, примерно за 700 лет до Христа, то есть еще, в общем-то, до Вавилонского плена, да, который мы все с вами хорошо знаем, действительно, его служение было довольно-таки необычным, потому что вроде бы родился, вырос он в Иудее, то есть в Южном царстве, а нес служение в Северном. Ну что ж, такое тоже бывает. И, наверное, еще один момент, который бы мне хотелось добавить, то, что проповедовал Амос, да, собственно, его проповедь, она как раз приходится на период расцвета обоих вот этих царств, то есть и Южного, и Северного. В тот момент, когда Амос проповедует, а, собственно, если вот внимательно почитать всю его книгу, она сравнительно небольшая, несмотря на то, что там целых 9 глав, ну вот, не сочтите за труд, если вы не читали, просто придите сегодня домой и почитайте эту книгу от начала до конца. Я думаю, вы без труда заметите, что основной лейтмотив книги Амоса заключается в том, что практически на протяжении всего повествования Господь через Амоса просто возвещает суд. Суд и на Израиль, суд и на Иудею, и на окружающие языческие города, и народы языческие. Да, то есть, в общем-то, на все, что только попадает в поле зрения Бога вот в этом регионе. Да, то есть, непосредственно сам Израиль, его избранный народ, и немножко те народы, которые языческие, которые окружают Израиль. То есть, практически вся книга – это возвещение судов. За то, за другое, за третье. И каждый раз Бог довольно-таки четко называет причины, почему эти суды будут непосредственно им исполнены, да, рано или поздно. И вот вся книга этому посвящена. И вот, повторяю, да, с чего я, собственно, эту свою мысль начал. Собственно, как раз служение Амоса, да, вот это вот обличение не только избранного народа в обоих царствах, но, собственно, еще и окружающих народов, приходится как раз на момент процветания этих царств. Да? То есть, вроде бы мы, как правило, привыкли к чему? Бог обличает тогда, когда у нас что-то плохо. А если нам кажется, что у нас наоборот все хорошо, а Бог обличает? Вот начинаются проблемы. Да, потому что наше понимание с большим трудом воспринимает подобное обличение. Как? Я вот смотрю вокруг, все же хорошо, все нормально, да? Ну, а если что-то и кажется чего-нибудь не совсем нормальным, да, то, по крайней мере, я не вижу, что это какая-то большая проблема, что это какой-то большой грех, но я там, ну, попросил прощения и забыл. И вот, наверное, как раз, вот представляя себя в подобной ситуации, легко представить, что в точно такой же ситуации находился весь избранный Богом народ, в обоих царствах, опять же, да? То есть Амос проповедует, Амос возвещает, что на самом деле большие проблемы у народа, а народ не видит. То есть он настолько уже погрузился в идолопоклонство, он настолько уже глубоко, что не замечает степени проблемы. Вот как раз, наверное, когда мы очень глубоко погружаемся, да, в какой-то грех или проблему, опять же, какую-то жизненную, да, притупляется острота восприятия, что на самом деле происходит. То есть мне может быть настолько плохо, или я могу чувствовать себя настолько виноватым, да, что я начинаю себе придумывать какую-то другую ситуацию. Я начинаю создавать сам для себя виртуальный мир и как бы воображаемо помещать себя в этот мир. Да? Поэтому мне начинает казаться, что все не так плохо или все по-другому, чем все на самом деле происходит. Ну и так далее. И вот Амос как раз именно в этот момент. Вроде бы все процветает. Да? Вроде бы и деньги у людей есть, и социальные программы работают, да, и государство процветает. И вроде бы все нормально. А вот ненормально. И в этот момент Амос как раз и говорит. Вот. И в этот момент Бог через Амоса возвещает наказание, возвещает свой суд. Поскольку это основная, собственно, тема книги Амоса, да, возвещение суда на Израиль, ну, в основном на Северное царство, но и Южному тоже достается, то, наверное, давайте вот в нашем размышлении, которые мы сейчас постараемся предпринять, попробуем посмотреть на подоплеку, на изнанку наказания. Да? Вот Бог наказывает. Не знаю, поднимите руки, кого Бог не наказывал в жизни. Думаю, ни одной руки не будет. Да? Любой нормальный человек понимает, что все мы несовершенны, все мы согрешаем, и, соответственно, так или иначе заслуживаем в тот или иной момент своей жизни определенного наказания или обличения, или хотя бы угрызений совести. Да? Я сейчас не говорю о наказании как бы таком вот особом болезненном, да? А о наказании как просто о каком-то прещении. Да? Хотя бы даже угрызений совести, собственно, тоже своего рода наказание. А иногда и довольно болезненное, надо сказать, да, если совесть не спит, то иногда бывает очень-очень неприятно. Итак, какова же вот подоплека, какова же изнанка вот этих вот наказаний? Давайте посмотрим на несколько таких основных вещей, на которых Амос акцентирует свое внимание. Повторяю, вообще основное повествование – это просто описание судов, да, за что и что будет. Но вот в этих описаниях все-таки видны некоторые акценты, которые Господь делает, и Он как бы старается объяснить израильскому народу, а что на самом деле происходит и что Он на самом деле делает. Да? То есть напомнить какие-то основные вещи, чтобы, наверное, вот вернуть вот эту нормальную остроту восприятия реальности. Потому что когда человеку плохо, да, или когда он делает что-то ненормальное, и совесть начинает сильно обличать, и если человек не решает вот эту свою внутреннюю ситуацию, он действительно перестает воспринимать реальность, какая она есть. И вот Бог через какие-то вещи, он пытается все-таки вот эту вот реальность, да, и восприятие реальности вернуть. Итак, начинаем, наверное, с третьей главы. Прочитаю с первого стиха. Сразу хочу сказать, я буду читать из нового перевода, который недавно вышел, поэтому не пугайтесь. Это тот же самый перевод, что и синодальный, просто немножко по-другому написан. «Слушайте это слово. Господь изрек его о вас, израильтяне, ибо о всем племени, которое я вывел из Египта. Изо всех племен земли только вас я избрал, потому и взыщу с вас за все грехи ваши». Вот, наверное, особенно хочу обратить внимание на второй стих. «Из всех племен земли только вас я избрал, потому и взыщу с вас за все грехи ваши». Ну, знаете, сразу возникает два вопроса в отношении этого стиха. Во-первых, что значит избрание Божье? Вот мы, как люди верующие, которые, в общем, неоднократно слышали эту фразу, это понятие, да, мы люди, которые вроде бы и старались применить в отношении себя избрание Божье. Ведь мы все хорошо знаем, что Бог нас избрал, правда? Все знают. Понимаем ли мы, что это такое? Задумываемся ли мы, а что значит избрание Божье? Потому что, смотрите, ну давайте так порассуждаем. Когда Бог начинает действовать, вернее, кто начинает действовать в начале? Вот, допустим, Бог нас наказывает или поощряет за что-то. То есть мы воспринимаем происходящее примерно следующим образом, по следующей схеме. Мы что-то сделали, а Бог отреагировал, правильно? То есть, как правило, чаще всего мы именно так воспринимаем происходящее. Мы что-то сделали, ну, плохое или хорошее, а Бог отреагировал, то есть Он нас или наказал, или поощрил. И у нас создается впечатление, что Бог как бы действует в нашей жизни вторым номером. Согласитесь, да? То есть Бог реагирует на что-то, наказывает или награждает. А вот здесь Бог напоминает, что на самом-то деле Он в нашей жизни не второй номер. И на самом деле это всего лишь часто наша иллюзия, что Бог просто отреагировал на что-то. На самом-то деле Бог все начинает. И вот смотрите, когда Бог наказывает, или когда Бог проводит через испытания, знаете, вся Библия очень часто повторяет одну и ту же истину. Вот хорошо, опять, наверное, такой более практический вопрос попробую задать. Допустим, мы попали в какое-то испытание, да? Или, допустим, в нашей жизни все начинает происходить не так, как бы мы хотели. Мы начинаем молиться. Бог начинает отвечать, да? То есть Он начинает давать нам какие-то инструкции. Опять же, вот подобное восприятие создает в нас иллюзию того, что, опять же, Бог действует вторым номером, правильно? То есть мы начинаем что-то делать, и Бог только потом нам как бы отвечает. Мы начинаем молиться, и Он дает ответ на молитву. Вот, наверное, в этих словах Бог хочет напомнить одну истину, которую мы, к сожалению, в реальной жизни не воспринимаем, потому что не видим ее, но которая, тем не менее, имеет место на самом деле. Что это за вещь? А вещь вот такая. Перед тем, как Бог задумал нас испытать или наказать, еще до этого он продумал план выхода. Вот эту истину он и напоминает. То есть он наказывает не потому, что он такой злой или справедливый, да, а он наказывает для того, чтобы мы достигли определенной цели. Проводит испытаниями для того, чтобы была достигнута определенная цель, были сделаны определенные выводы. И награждает нас, собственно, не просто для того, чтобы мы пережили, ну, эйфорию или просто чувство удовлетворения, а для того, чтобы, опять же, сделали правильные выводы. То есть все, что Бог делает, продумывается изначально. Он начинает действовать. Правда, вот то начало его действий мы не воспринимаем. Поэтому нам и кажется, что Бог всего лишь реагирует на наши действия. На самом деле это не так. Вот эту вот истину как раз... Но одну из истин, да, Бог напоминает израильтянам. Он как бы обращаясь к ним говорит, вы думаете, что вначале действуете вы и диктуете мне, как я буду действовать потом, да? То есть я как будто зависим от ваших действий. Нет, все, что вы делаете, я уже давно знал, уже давно был готов план моих действий, да? И вы как раз вписываетесь в мой план, но не я в ваш план вписываюсь. Вот смотрите, да, опять же, иллюзия, которой мы часто живем. Допустим, мы о чем-то молимся. Бог нам отвечает, Бог нам дает то, о чем мы молились. У нас, опять же, создается впечатление, что Бог реагирует на нашу просьбу. Бог вписывается в нашу хорошую жизнь, правильно? Но это не так. Бог не вписывается в нашу жизнь. Бог создает нашу жизнь такой, какой Он хочет. Какой Он хочет, не какую мы хотим. Поэтому в нашей жизни все перемешано. Мы не понимаем, по какому сценарию Бог на самом деле ведет нашу жизнь. И вот Он как раз в этих словах, не вы меня избрали, это я вас избрал. Это по моему пути вы идете. И поэтому все, что вы можете, это всего лишь попытаться увидеть подоплеку происходящего. Потому что я делаю так, как вы проходите свою жизнь, но не наоборот. Я не просто реагирую на ваши молитвы, я еще и вдохновляю ваши молитвы. А иногда я где-то и провоцирую вас на ошибку, для того, чтобы вы ее совершили и кое-что поняли, потому что другого пути не существует. Вот смотрите, давайте немножко порассуждаем как учителя. Ну, в принципе, все мы здесь отчасти учителя, да? У нас есть или подчиненные на работе, или дети, которых надо учить, да? То есть в какой-то степени ученики у нас всегда есть по жизни, да? Вот смотрите, для того, чтобы ученик, неважно кто, ребенок, подчиненный, друг, коллега, кто угодно, неважно, для того, чтобы ученик усвоил урок, его нужно наказать или наградить? А в зависимости от ситуации, правда? Никогда заранее не скажешь, какой метод воздействия сработает, правильно? Я вот учитель, хорошо это знаю. Зависит от ученика, зависит от его темперамента, зависит от его интеллектуальных способностей, в конце концов, зависит от настроения. Да? Ну, не хочет он сегодня учиться. Что с ним делать? Пнуть или наоборот конфетку дать? Я не знаю. Все зависит от ситуации. Почему Бог нас наказывает или поощряет? Да это всего лишь методы воспитания. Он всего лишь ищет подход, точнее не ищет, да? Он применяет определенные подходы. И вот равно как наказание, равно как и поощрение, это есть методы обучения, не более того. И Бог продумал их изначально. Это не ситуация жизненная, которая стихийно развивается, как нам кажется. Это действие определенного плана, который имеет множество ответвлений, который имеет множество вариаций, но все эти вариации уже продуманы, они уже существуют. Это не мы развиваем свою жизнь. Мы всего лишь или вписываемся в лучший сценарий, или вписываемся в худший сценарий. Все, другого выбора у нас не существует. Но сценарий уже написан. По какому из них мы пойдем, по лучшему или по худшему? Вот здесь уже мы выбираем, но не более. И вот Бог напоминает, я избрал, и поэтому я и наказываю. Это от меня зависит, это не от вашего выбора зависит. Да? Вы можете совершить ошибку, а я могу вас наградить за нее. Главное, чтобы вы усвоили урок. Вот это Бог напоминает. Мы не всегда понимаем, почему происходит то или иное. Но мы можем точно знать, это происходит потому, что Бог так захотел. И все, что я могу сделать, это попытаться понять, почему и что от меня ожидается в этот момент. Могу, по крайней мере, употребить на это усилие. Но как христианин, как верующий человек, я всегда должен понимать, все происходит потому что Он так захотел. Знаете, вот часто по жизни, как люди верующие, мы пытаемся разделить происходящее на то, что произошло по воле Божьей, и то, что произошло по допущению. Да? Ну, не хотел он, чтобы это произошло, но допустил, позволил этому случиться. Знаете, вот на самом деле понятие как допущение Божье не существует. Все происходит исключительно по воле Божьей, каким бы плохим или хорошим нам это ни казалось. И вот в Ветхом Завете, наверное, вот эта истина, она особенно ярко видна, да, потому что через призму Нового Завета нам кажется, ну, Бог такой добрый, Он не хочет нам желать зла. Но проблема в том, что мы не знаем, что такое зло. Нам неприятно, мы называем это злом. А если это необходимо? Если по-другому нельзя? Если для того, чтобы ученик или ребенок усвоил какой-то важный жизненный урок, его необходимо за это наказать? Ведь бывают же подобные ситуации, когда без наказания ну никак не обойтись. Бывают? Разве это зло? Это как посмотреть. То есть все происходит исключительно по воле Божьей. А уж эпитеты добро и зло, это мы сами наделяем, да, ярлыки ставим. И они далеко не всегда правильные. И только потому, что мы не видим подоплеки происходящего. Мы не понимаем, что на самом деле происходит. То, что произошло с Иовом, это плохо или хорошо? Ну, с точки зрения его ощущения это плохо, да? А с точки зрения истины – хорошо. Потому что, наверное, без этого урока Иов много бы не понял, хотя знал он несоизмеримо больше, чем мы с вами. Но вот были какие-то вещи, которые он не понимал, а после этого понял. Господи, вот теперь я вижу так, как оно есть, а до этого не видел. Хотя много знал, хотя опыт был огромнейший. Но чего-то не видел. И вот только благодаря этому увидел. Ну, далее. Итак, первое, да, что значит избрание? Понятно. Бог избирает. Бог планирует. Бог ведет. Вначале Бог. Вот эту истину мы знаем теоретически. Осталось практически ее начать. Уметь видеть, во всяком случае, да. Бог не действует вторым номером. Его ответы на молитву – это не реакция на молитву, да. А это всего лишь то, что мы не увидели начало. С чего все началось? А почему мы помолились об этом? А почему мы увидели ситуацию вот такой-то? Да потому что Он уже ведет нас через это. Он не просто реагирует. Он всего лишь исполняет то, что задумал изначально. Отчасти мы видим и осознаем, что происходит, отчасти нет. Второй момент, наверное, на который можно обратить внимание в этом стихе. А почему, собственно, Бог наказывает? Да? Ну, отчасти мы как бы уже об этом поговорили. Почему Бог наказывает? Ну, а потому что метод воспитания такой. Потому что на самом деле наказание или поощрение – это все вещи очень условные. То есть Бог хочет что-то до нас донести. У Него есть определенные методы. Он сам выбирает, да, какие методы в данный момент действенны. Привет. Чей ребенок? Где мама? И так далее. Следующий отрывок. Обратимся к 5 главе. Прочтем с 18 стиха. 5 глава с 18 стиха. Итак, Бог начинает обращаться к своему народу, и начинает он далеко не с ласковых слов. Да? Начинает он не с похвал, а начинает он с весьма сурового предупреждения. «Все, что с вами происходит, я знал. То, что вы грешите, для меня это не новость и вовсе не неожиданность. Я допустил этому быть, я же буду вас учить. По-другому вы не понимаете, значит, избирай метод наказания. Ничего не поделаешь». Да? Ну, в педагогике два основных метода. Кнута и пряника никто третий не придумал. Да? И существуют лишь вариации, разновидности того и другого. Итак, с 18 стиха. «Горе тем, кто мечтает о дне Господнем. Зачем вам день Господень? Он тьма, а не свет. Как если бы бежал человек ото льва, и вдруг навстречу медведь. Вбежал бы в дом, рукой коснулся стены, и тут укусила его змея. Так и день Господень. Не свет, а тьма, беспросветный мрак». День Господень. Что есть день Господень? В Ветхом Завете очень часто используется это выражение, и описывает оно непосредственное, ну, в прямом смысле, день Господень – это пришествие Господа, да? Пришествие Христа, как первое пришествие, или второе пришествие, которое еще нами ожидается. То есть это непосредственно пришествие Господа, а если брать в более общем смысле, это есть присутствие Божье, да, непосредственное присутствие Божье. Вот смотрите, мы как христиане, ну, в Ветхом Завете люди немножко по-другому это воспринимали, для них присутствие Божье и суд, да, были вещами неотделимыми, ну, собственно, они часто неотделимы, да, но, как правило, ветхозаветный человек воспринимал это больше с негативом, да, или, по крайней мере, с опаской, потому что не было гарантии того, что суд Божий закончится для человека положительно, да? Не было уверенности, не было гарантий. Мы, христиане, сейчас, ожидая второго пришествия, тем не менее, ожидаем его достаточно позитивно, да? Господи, скорей бы! Так вот, эти слова, наверное, в свете Нового Завета звучат немножко странно, да? Как это? Почему день Господень плохо? Ведь мы привыкаем к тому, что присутствие Божье – это состояние радости, благословения, если хотите, эйфории определенной, да, то есть такого особого приподнятого состояния, особенно, особо позитивного состояния. И вдруг Бог начинает такие вещи говорить, странные немножко, да? Ну почему? Почему присутствие Божье не всегда хорошо? Неужели к нам, новозаветным христианам, это точно так же имеет отношение? Ну, наверное, да. Наверное, да. Знаете, и дело здесь вовсе не в том, что мы несовершенны. Ветхозаветные люди были несовершенны. Мы в Новом Завете, уверовавшие христиане, да, получившие его благодать, мы тоже несовершенны. Но я не знаю, кто совершенный? Поднимите руку. Сразу пойду вам в ноги и попрошу сделать меня своим учеником. Нет безупречных людей. Да? Все равно мы много согрешаем, как пишет Иоанн. Ну что делать? Такова жизнь, такова реальность, в которой мы с вами живем. И эту реальность надо осознавать. Вот, знаете, мы верующие, очень часто впадаем в такое искушение судить о, или точнее сравнивать людей вот за стенами этого здания, неверующих, да, и сравниваем их с собой. И, как правило, сравниваем мы всегда в свою пользу. Мы же лучше. Ну да. А на самом деле, если по большому счету, вот так, нет предвзято сравнивать, в чем разница? Знаете, разница только лишь в разновидностях грехов, но не в их количестве. Поняли, да, о чем я сказал? Мы грешим просто другими грехами, и то не всегда. Иногда те грехи, которые, что называется, в глаза не бросаются, остаются теми же самыми. Зависть, гордость, самомнение, ну и так далее, да? Что у христиан, что у неверующих, одно и то же. Немножко в другой обертке, но по сути то же самое. Ну да, есть грехи, которые мы не совершаем. Допустим, не совершаем грех блуда. Или, допустим, не воруем, хотя под вопрос бы поставил. Ну ладно, Неважно. Допустим, предположим, что есть грехи, которые не совершаем. Ну ладно, не совершаем 3 греха, совершаем все остальные. А сколько их? Замучаешься писать. Очень много грехов, да? Так получается, разница-то, да, всего лишь в том, что мы просто грешим немножко другими грехами. Но количество грехов, вот греховность в целом, да, та же самая. Все равно та же самая. Вот, и вот теперь смотрите, почему, когда Бог говорит о том, что Его присутствие на самом деле это может обернуться большими проблемами, независимо, да, от того, кто окажется в этом присутствии, какой человек. Господь, наверное, напоминает одну важную истину. Ведь смотрите, когда Бог рядом, мы начинаем видеть все так, как оно есть. Когда Бог рядом, мы начинаем осознавать себя такими, какие мы есть. На самом деле, а не какими мы себя рисуем. Согласитесь, что наша человеческая психика, неважно, верующего человека или неверующего, она, как правило, настроена на позитив, да? Вот смотрите, мы даже верующие, мы часто склонны себя оправдывать, но нам труднее оправдывать других людей, да, ведь это постоянная проблема. Мы других видим в более негативном свете, чем самих себя. Себе я быстро нахожу оправдание. Особенно то, что касается, я не говорю сейчас о каких-то таких вот знаковых поступках или проступках, да, я говорю о вещах бытовых, которых каждый день случается масса. У меня очень быстро срабатывает негатив на другого человека. И очень быстро себе я нахожу оправдание. В сотнях, в тысячах вещах, которые происходят изо дня в день. Да? Почему? Я привык воспринимать себя лучше. Я привык относиться к себе лучше. И вот эта фраза, да, я хороший человек в целом. Да? Ну, иногда я могу совершить не очень хорошую вещь, потому что мне или не повезло, или было плохое настроение, но в целом я хороший человек. Да? Позитивный взгляд на самого себя. Так вот, когда Господь рядом, этого нет. Вот эта вот защитная реакция, да, она не срабатывает. И я начинаю видеть жизнь, себя, свой характер, свои поступки такими, какие они есть. Почему Бог говорит, что день Господень, да, это тьма? Потому что если я приду и встану рядом, и ты увидишь, что на самом деле происходит, тебе будет очень неприятно. Почему, собственно, и нужна была благодать, да? То есть, вот как еще в воскресной школе учат, благодать как ничем не заслуженный дар спасения. А спасение есть это наше внутреннее изменение, преображение, которым Бог начинает заниматься с момента нашего покаяния и до смерти, да? Потому что мы как раз становимся вот перед этой проблемой, перед проблемой моего несовершенства. И если я по жизни учусь себя оправдывать, то присутствие Божье, оно не дает мне это делать. Оно не позволяет мне обмануться. Оно не позволяет мне врать самому себе. Вот поэтому Бог и говорит, это тьма. Для тебя это тьма, для тебя это неприятно. И будь к этому готов. Вот вторая истина, которую он напоминает. Будь готов к тому, что я буду рядом, и ты увидишь все, как оно есть. Лучше учись сразу. Потому что потом будет тяжелее. Давайте далее обратимся к 8 главе. Прочитаем с 11 стиха. 8 глава с 11 стиха. «Скоро, — говорит Владыка Господь, — я голод пошлю на эту страну. Но не тот голод, когда есть нечего, не ту жажду, когда пить нечего, а тоску, по словам Господним. Тогда станут люди скитаться от Южного моря до Западного, на север пойдут, на восток, бродя в поисках Слова Господня, но не найдут его». Итак, Бог вначале напомнил две основные истины. Первое, то, что Он избрал, и то, что все в Его руках находится. Да? То есть Он не просто реагирует на ситуацию, Он создает ситуацию изначально такую, какая она есть. Второе, Он напоминает о том, что Он действует для того, чтобы открывать истину. И Он приходит в нашу жизнь для того, чтобы именно это делать, да? А не просто погладить нас по голове и успокоить. Это тоже есть, но не это самое главное. Самое главное – открыть нам то, что есть, какие мы есть, и побудить нас захотеть измениться. Потому что без этого ничего не произойдет. И вот здесь, в этом третьем моменте, мы видим, что Бог начинает действовать, да? Не мы начинаем действовать, Бог начинает действовать. Вот это вот довольно интересный момент. Собственно, об этом можно было уже говорить, наверное, когда мы с вами говорили об избрании, избранничестве Божьем. Да? Бог нас избирает изначально, Бог создает нашу жизнь изначально, Бог создает ситуации в нашей жизни изначально, несмотря на то, что мы это можем не понимать и не воспринимать и не видеть. И тем не менее это так, потому что Писание неоднократно это нам напоминает. Ну, давайте здесь обратим внимание вот на какие вещи. Итак, Бог действует. Смотрите, допустим, я человек, который в чем-то нуждается. И, допустим, есть кто-то в моей жизни, да, кто может мне это дать. От кого из нас зависит, что я получу то, что мне нужно? Это зависит от моих усилий или зависит от усилий того человека? В принципе, вроде бы от обоих, да? Но представим себе ситуацию, когда мои усилия ни к чему не приводят. Когда я при всех своих усилиях ничего не могу сделать. Бывают такие ситуации в жизни, когда любое мое усилие ни к чему не приведет, что бы я ни сделал. Бывает? Бывает. Вот представим себе подобную ситуацию. В таком случае, что бы я ни делал, результат будет зависеть только от Него. Вот мы с нашими грехами и несовершенствами в точно такой же ситуации. Я могу делать все, что угодно. Я могу прилагать любые усилия, но это ни к чему не приведет. Все зависит только от Него, только от Его действий. Именно поэтому Бог с самого начала говорит: «Я вас избрал». Я уже действую, если уж другими словами перефразировать. Да? Я уже действую для вас, я уже действую в вашей жизни, я уже создаю эту вашу жизнь, какой бы она вам ни казалась, но она именно такая, какой я хочу ее сделать. И нет никаких случайностей, которые может мой план как-то изменить или исказить. Таких случайностей просто в природе не существует. Все случайности – это есть часть плана Божьего. Потому что если и есть случайность, да, то это Он их и придумал. И вот здесь как бы Господь напоминает, да, я начинаю действовать. А только от меня зависит результат. И я посылаю вам голод. Я посылаю вам голод не хлеба, не жажду, да, я посылаю вам голод слова. Знаете, наверное, вот это как раз то, в чем мы так с вами нуждаемся. Мы, живя какими-то своими обыкновенными бытовыми ожиданиями, желаниями, стремлениями, мечтами, да, как правило, мы с вами живем в материальном мире. Вот этот мир, который нас окружает, он нам родной, ничего не поделаешь. И его ценности, хотим мы того или нет, все равно становятся для нас тоже ценностями. Мы хотим нормально питаться, мы хотим жить в нормальном доме, мы хотим ездить на машине, допустим, да, а не в переполненном троллейбусе. Нормальные желания, ценности мира, мира, в котором мы с вами живем. И какими бы духовными мы себя ни называли, реально мы живем в этом мире, и он никуда не денется, пока мы туда не перейдем. Да? И пока этого не произошло, приходится об этом говорить. И вот Бог посылает эту жажду, жажду, в которой мы действительно нуждаемся, все нуждаемся. Нуждаемся в жажде Слова Божьего. И здесь, наверное, мы только можем проверить себя, да, задав просто несколько вопросов. Действительно ли во мне есть эта жажда Слова? Действительно ли я хочу Слова? Это первый вопрос. Допустим, я отвечаю «да», но я, вышкленный христианин, не могу ответить «нет». Да? Мой ответ все равно очевиден. Тогда второй вопрос. Если честно посмотреть на мою жизнь, вот я честно смотрю на свою жизнь, стараюсь максимально честно на нее посмотреть, какой голод или голод в отношении чего я испытываю сильнее всего? Голод в отношении чего я испытываю сильнее? Денег, отношений, карьеры или слова? Вот здесь лучше себя не обманывать. Можно завраться так, что уже трудно будет помочь. Чего на самом деле я желаю больше всего? Какой голод? Голод в отношении чего сильнее во мне? Такой интересный тест для самопроверки. Наверное, третий вопрос. Ту картину, которую я получил, она меня устраивает? третий вопрос, на который себе нужно ответить. Итак, Бог действует. Бог его посылает. Но чего я хочу на самом деле? Я-то чего хочу на самом деле? Он создает во мне все. Он дает мне не только возможности, да, он мне даже желание дает. Как Павел пишет филиппийцам, ибо Бог производит вас и хотение, и действие. Все сделал, да, даже желание дал. Но хочу ли я? Нужно ли мне это? Вот это как раз то, что я выбираю. Мне не надо ничего делать для того, чтобы получить какую-то духовную ценность. Мне всего лишь надо захотеть ее получить-то на самом деле. Все уже сделано с самого начала. Она уже была до того, как я родился. Уже все было на своих местах. Хочу ли я этого? Ну, наверное, и последнее. 9 глава. 3 последних стиха. «Скоро придет то время, — говорит Господь, — когда выйдет пахарь, а жнец еще в поле. Выйдет сеятель, а еще давит виноград. С гор заструится вино, все холмы обратятся в мякоть. Я верну процветание былое моему народу Израилю. Опустевшие города отстроят они и заселят. Виноград поселят, посадят, будут пить вино. Сады разобьют, будут есть фрукты. Их самих на родной земле укореню, и никто их уже не вырвет из земли, что я даровал им, говорит Господь, Бог твой». Итак, вот он, тот финал, да, к которому Господь идет. В чем заключается, собственно, наш выбор? Он заключается только в одном. Или мы хотим быть в этом финале и позволяем ему это сделать, или мы выбираем что-то другое. То есть Бог как бы вот через всю эту книгу, он каждый раз побуждает израильтян еще и еще раз себя самопроверять. Чего ты хочешь на самом деле? Хочешь греха самарийского? Значит, ты получишь все, что прочитается вместе с ним. Если ты хочешь изменить, да, причем обратите внимание, речь идет не в отношении язычников, да, а в отношении израильтян. Но если уж переводить на наш с вами язык, речь идет не в обращении к неверующим, да, а обращаются к нам, к верующим, да, у которых тоже проблемы, несовершенство выше крыши. И вот Бог как бы и нам, верующим уже, и давно верующим, задает вопрос, ты чего хочешь-то на самом деле? Вот чего ты хочешь, то и получишь. Но хочешь не здесь, да? Здесь что ты хочешь? Что на самом деле хочешь? Слово, благословений, да? Или, может быть, просто удачной жизни. Потому что, смотрите, христианин, вот согласитесь, да, я сам себя на подобном ловил не раз. Я говорю, я хочу благословений Божьих в жизни своей. А на самом деле, когда начинаешь в себе копаться, я хочу всего лишь успешной, нормальной, удачной жизни. Да, я не благословения хочу, я удачи хочу на самом деле. Но благословение – это не всегда удача. Вот в чем дело-то. И когда ты начинаешь это понимать, вопрос, чего я хочу на самом деле, вновь и вновь начинаешь задавать себе. А чего я на самом деле хочу? Благословение Божие – это материя тонкая. Да? И она совершенно по-разному может проявляться. Вот это Бог и напоминает. Он говорит, я вас избрал, я вас по своему пути буду вести. Не по тому, который, как вам кажется, вы себе создаете. И я буду иногда жестко менять ваше мировоззрение, когда вам кажется все хорошо, а я буду говорить, что все плохо, потому что я на самом деле понимаю, что происходит. И наоборот, может быть, вам кажется, что все плохо, а я буду говорить, что все хорошо. То есть Бог как бы учит доверять себе. Знаете, наверное, вот основная мысль, когда я вот читал книгу Амоса, когда я размышлял вот над этими моментами, с которыми сейчас с вами делился, я ловил себя на такой мысли. Знаете, вот смотрите, вот вернемся к теме наказания. Бог всю книгу провозглашает наказание. Какая группа людей, да, человечества, больше всего подвергается наказанию? Дети. Да? Такова их планида, жизнь у них такая, быть наказуемыми, да, или поощряемыми. Вот согласитесь, недаром Иисус говорит, будьте как дети. Почему? Да потому что мы дети и есть. Мы дети, которые упорно не хотят воспринимать себя детьми. Но реально мы дети. Почему? А потому что мы сравниваемся с Богом, с Его опытом, с Его пониманием, с Его мировоззрением, взглядом на жизнь, да, и так далее. Я могу сколько угодно говорить, я прожил жизнь, я все знаю. Да ничего я не знаю. Я увидел маленький кусочек жизни, очень маленький, независимо от того, сколько десятков лет я прожил на этом свете. Сколько видит Бог в сравнении с тем, сколько вижу я? Несоизмеримо, правда? И Бог говорит, вспомни, что ты дитя. Да кем бы ты себя ни считал, да? Ты, мальчик, девочка, да, который мамины туфли надел, и платье, и там, и бусы, да? Ты думаешь, что ты взрослый? Не надо. Не надо так думать. Ты ребенок. И выглядишь ты смешно, когда говоришь, что я все знаю. Я прожил жизнь. У меня такой опыт, да, и с позиции своего опыта я все понимаю. Да ничего ты не понимаешь. Будьте как дети. Вот эта истина, которая, наверное, вот здесь, как бы вот за строками напоминается. Я вас избрал. Я вас веду, я буду делать то, что хочу. Все, что вы можете, всего лишь довериться мне. Другого выхода у вас нет, или вы идете самостоятельно, и я вас буду долго и больно пинать, потому что я вас избрал, я вас просто так не выпущу. Или же вы сразу согласитесь, и тогда будет хорошо. Вы не все будете понимать, не всегда все будет гладко, но, по крайней мере, вы будете со мной, и это самое важное. И когда вам будет плохо, когда вам будет непонятно, когда вам будет больно, вы будете со мной. Это важно. Это самое главное. Вот об этом напоминает Господь. Вот, наверное, вот эти истины мне как раз и хотелось сегодня всем вам напомнить. И себе, конечно, тоже. Пусть Господь нас благословит в познании этих истин, в хождении Его путями и, конечно же, в познании истины. Что значит быть ребенком Божьим? Именно ребенком, коими все мы, собственно, и являемся. Аминь.